Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня вы не можете делать ничего. Согласно видимостям природного восприятия, на которых, в частности, основывается и современный, так называемый научный взгляд на мир, основой жизни есть энергия природная, энергия материальная. Согласно этим взглядам, наличие таковой энергии во всех ее формах производит движение материи и природных объектов, а ее отсутствие вызывает их остановку, неподвижность, омертвение. Собственно, состоянием полной остановки всякого движения считается достижение абсолютного нуля или же отсутствие всякой свободной энергии в материальном теле. Цитируя соответствующие источники, при абсолютном нуле энергия теплового движения молекул и атомов вещества должна быть равна нулю, то есть хаотическое движение частиц прекращается, и они образуют упорядоченную структуру, занимая четкое положение в узлах кристаллической решетки. Жидкий гелий составляет исключение. Однако с точки зрения квантовой физики, при абсолютном нуле температуры существуют нулевые колебания, которые обусловлены квантовыми свойствами частиц и физического вакуума, их окружающего. Здесь говорится о свободной энергии, потому что, согласно современным научным представлениям, вещество уже само по себе есть овеществленная энергия. Согласно знаменитой эйнштейновской формуле E равно mc квадрат, где E обозначает энергию, m – массу, а c – скорость света. Так вот, согласно этому, овеществленная энергия в любом материальном теле настолько велика, что любая энергия теплового движения молекул и атомов вещества в этом теле должна быть исчезающе малой величиной по отношению к этой, связанной в самом веществе энергии. Но из этих представлений напрямую вытекает то, что мы воспринимаем как вещество не есть ничем иным, как лишь различными состояниями той же энергии. Или же, если воспользоваться терминологией латинского слова, теплотой солнца природного. Причем латинское слово, когда говорит о теплоте, оно всегда имеет в виду и свет. Согласно этому слову, свет есть формой, а теплота – содержимым одного и того же явления. Ибо не существует ни света без теплоты, ни теплоты без света. Что в общем и целом хорошо согласуется с современной экспериментальной физикой. Ибо согласно ей физическая энергия всегда проявляется и наблюдается лишь в каких-либо материальных формах, или же в материальных явлениях или процессах. Чистая энергия – это просто терминологическая фикция. Физически невозможно выделить никакой такой чистой энергии в своей собственной энергетической форме, которую можно было бы пощупать вне материальных форм ее проявления. Разница же и принципиальная между парадигмой современного научного восприятия и описательной парадигмой латинского слова заключается в том, что согласно современной научной парадигме энергия есть лишь явлением мира природного. И жизнь, в том числе и жизнь человеческого сознания, есть лишь феноменами природной энергетической активности. А вот согласно латинскому слову, Вселенная и все в ней сотворено от Господа через посредство Солнца мира духовного. Это следует из того, что это Солнце есть первое происходящее божественной любви и божественной мудрости. А из божественной любви и из божественной мудрости все и сотворено. Солнце мирового природного – чистый огонь, и поэтому оно мертво. И природа, как из этого солнца, заимствующая свое начало, также мертва. Самое сотворение ни в чем не может быть причастно, собственно, солнцу мира природного, но во всем подлинно принадлежит солнцу мира духовного. Ибо первое происходящее божественной любви и божественной мудрости, ибо солнце мира природного совершенно мертво, а солнце мира духовного жизненно, как первое происходящее божественной любви и божественной мудрости. Ничто же мертвое не может действовать само по себе, а может только приводиться в действие. Почему и приписывать ему что-либо в сотворении, все равно как приписывать орудию, действующему от рук художника, произведение самого художника. Солнце мира природного – чистый огонь, от которого все жизненное отвлечено. Солнце же мира духовного – такой огонь, в котором присуща жизнь божественная. Жизнь божественная, присущая внутренно, в огне солнца мира духовного и внешне – в огне солнца мира природного. Из чего и можно видеть, что действительность солнца природного существует не сама по себе, но лишь от силы живой, происходящей от солнца мира духовного. Так что если бы сила живая этого солнца была удалена или отъята от солнца природного, то оно тут же уничтожилось бы. Но точно так же, как действительность солнца природного существует не сама по себе, но от силы живой, происходящей от солнца мира духовного, точно так же действительность восприятия мира природного или же действительность описательных научных теорий существует не сама по себе, а лишь как отражение животворной истинности парадигмы духовного восприятия Вселенной, принадлежащей сознанию ангельскому, отражением чего на природном уровне сознания человеческого оно, это самое природное, или же естественно-научное восприятие и является. То есть на самом деле все, что происходит в сознании человека, рассудочном, рациональном, научном, все это есть лишь соответствиями сознания ангельского, или же сознания, принадлежащему тому миру. Скажем, в древние времена отражением сознания ангельского были священные писания. Древнейшее слово, слово Ветхого Завета, слово Нового Завета. То есть сами по себе они не имеют никакой ценности. Взятая сама по себе, допустим, Ветхий Завет ничем не лучше и не хуже той же Калевалы, то есть эпоса древнего скандинавского. Разница заключается лишь в том, что оно в определенных состояниях есть отражением неизречимой мудрости божественной в умах ангельских, то есть мудрости духовной. Соответственно, и современные научные теории, они же служат описанием действительности, то есть наблюдаемой, потому что мир природный – это наблюдаемая действительность, и ее осмысление. И человек сам по себе не может осмыслять ничего, потому что он мертвая субстанция. То есть приходит влияние из духовного мира и находит свое воплощение, вот как, скажем, свет, который падает на подложку какую-нибудь разноцветную и окрашивается в различные цвета, и в зависимости от сознания. То есть сознание отражает адекватную реальность ученого, потому что задача ученого именно адекватно воспринимать реальность. Когда приходит духовный свет, то он, падая на эту подложку, обретает какие-то формы. Если сознание извращено, если это сознание атеиста и так далее, внешне этих форм тоже бывает извращено. Но суть остается все же истинным, потому что это осмысление истины через истинность света духовного, которая действует внутри. И поэтому в современных научных теориях отражаются по соответствиям некие приобретения умов ангельских. По этой причине натура философия, отделенная от своей ложной парадигмы, то есть парадигмы, основанной на мыслении об эффектах через эффекты, о природном, через природное, образуемое в процессе ее абсолютизации, и просветляемая парадигмой восприятия соответствующих понятий из латинского слова, которое есть чистейшей эманацией восприятия божественного, выраженной в природных выражениях, доступных восприятию ума природного. Так вот, натурфилософия вполне может послужить для лучшего и более иллюстративного восприятия этих самых природных выражений, в которых заключены чистейшие духовные истины латинского слова. Не для собственно духовных понятий, конечно же, восприятие которых даруемо лишь непосредственно просветлением от Господа, но тех природных выражений, которые служат посредием для такого просветления, и без помощи какового посредия в сознании ума природного никакое просветление Господне там попросту невозможно. Особенно же это касается книги латинского слова, называемого «Ангельская премудрость» о божественной любви и божественной премудрости. Дело в том, что читаемая сама по себе, эта книга производит на большинство людей весьма странное впечатление. Космология, не космология, научное описание образования Вселенной, ненаучное описание. Какая-то, скажем так, странная оккультная книга теософского характера. То есть на момент ее написания, на 18 век, это было как бы сознание Сваденборга отражало последний писк научной мысли того времени. И все, что выражалось в терминах этого сознания, все это соответствовало высшим научным достижениям того времени. То есть вот природный смысл этой книги на тот момент составлял как бы высшую духовную науку, доступную человеческому восприятию. Но с тех пор, скажем так, рациональное научное сознание человечества изменилось. Поэтому, когда люди, скажем, образованные натурфилософией, читают эту книгу, она все-таки адресуется к людям образованным. То есть книга вот о божественной любви и божественной премудрости адресовалась к самым образованным людям своего времени. Не зря эта книга в другой книге, в «Апокалипсисе открытом», описана лежащей на алтаре в храме премудрости в том мире. Это именно ее духовный аналог лежит там на алтаре. Никакая другая, ни истинная христианская религия, ни даже тайны небесные, а именно о божественной любви и о божественной премудрости. Так вот, в наше время для людей необразованных она продолжает оставаться столь же загадочной, как в свое время, а для людей образованных она как бы продолжает оставаться чем-то вчерашним, потому что они воспринимают ее по смыслу буквальному. Ну, им кажется, что это нечто уже пройденное, забытое, и они отбрасывают ее природную составляющую, и вместе с тем отбрасывают ее духовную составляющую, которая на самом деле составляет ее суть и основу, выплескивая, как говорится, ребенка вместе с водой из купели. Так вот, для того, чтобы лучше понять эту книгу, может существенным образом помочь современная натурфилософия, современная физика, современная космология, но она нуждается в редуцировании, в согласовании той терминологической основы, которая находится вот в этой книге о божественной любви и божественной премудрости. Частично я уже показал, потому что когда там читаешь «Солнце – это природный огонь», там «Природная теплота» – это как бы у человека современного проскальзывает. Но если редуцировать, что это именно природная энергия, духовная энергия, то все начинает смотреться совершенно иначе. И эта книга начинает читаться совершенно иначе. Так вот, если продолжить читать ее этим методом, согласно этой книге латинского слова, или же книге о божественной любви и божественной премудрости, духовное солнце живит теплотою существа духовное и возобновляет духовное. Солнце же природное живит существа природные и возобновляет природное, хотя и не само по себе, а через влияние теплоты духовной. для которой оно служит только вспомогательным орудием. Отсюда видно, что в сотворенной Вселенной существует два вида теплоты или же энергии – духовная и природная. Причем энергия природная есть лишь соответствием энергии духовной в самой нижней или же раздельной части творения. Вполне можно сказать, следуя соответствующим аналогиям латинского слова, что энергия природная есть основанием, содержащим и опорой для энергии духовной, и что вся сила божественного действия заключена в энергии природной, но вся жизненность там принадлежит энергии духовной. И что энергия духовная и энергия природная образуют собой определенный единый комплекс, где одно без другого существовать не может, как, скажем, не могут существовать друг без друга небо и человечество. И что одно в другом пребывает, как действующая причина и ее инструментальное орудие. Но сегодня я лишь хочу обозначить эти аналогии для последующего использования в других проповедях, которые, если Господь даст, за этим последуют. Пока же я хочу сосредоточиться в русле рассматриваемой нами сегодня темы, на том моменте, что, по сути, жизнь Господня, та самая, о которой в слове говорится, что существует лишь одна жизнь от единого Господа, и каковой жизни ангелы, духи и люди есть лишь восприемниками, эта самая жизнь и есть той самой теплотой солнца мира духовного, о которой нам опять же говорит латинское слово. Ибо духовное солнце живит теплотою существа духовные и возобновляет духовное. То есть, когда мы встречаем в латинском слове жизнь Господня, оживотворение и все, это вполне можно понимать именно как теплота духовная или же духовная энергия. И когда мы это переосмысливаем в таком смысле, то получается, что энергия жизни, энергия существования исходит от единого Господа и все остальные духовные энергии. А ангелы, духи, люди являются ее восприемниками. Как, скажем, если взять пример из электроники, скажем, вот в какой-либо электрической схеме, в компьютере, все действия производятся чем? Электричеством идущим, от сети и производящим. А разница происходит от чего? От разной структуры. Утюг – это одна структура, компьютер – это другая структура, мобильный телефон – это третья структура. И одна и та же энергия, одни и те же, скажем так, электрические импульсы, бегущие по этой структуре, порождают совершенно разные действия, которые кажутся, ну, ни с чем не совместимыми между собой. Если, скажем, смотреть вот употребление утюга и употребление компьютера, утюг может то, что не может компьютер, компьютер может то, что не может утюг. А вместе они образуют совершенный дом. То есть в доме что нужно? И компьютер, и утюг, и телефон там, и комбайн на кухне, и лампочка, чтобы его осветлять. И все это делает электричество, и само по себе, скажем, если у человека, например, есть утюг, но нет компьютера, он часто не может работать. Или есть лампочка, но на кухне нет кухонного комбайна, приготовление пищи сразу же становится целой проблемой, то есть облегчает. Или даже невозможно, если на кухне нет электроплиты и вообще никакой плиты. То есть можно порезать там картошку, все, а как ты ее приготовишь? Только сырой есть. То есть вот в этой аналогии проявляется, вот как божественная энергия действует в восприемниках и образует совершенную вселенную, то есть совершенный вот этот вот дом, в котором каждый восприемник участвует в этом процессе. И опять же, если что-то пошло не так, например, что-то не так в утюге, там, в компьютере, наступает короткое замыкание, и та же энергия производит пожар, ужас, катастрофу. Почему? Потому что восприемник перестал работать как надо. Он начал работать не на общее благо дома, а против этого блага, на уничтожение его. Ну, по мере своих возможностей его уничтожения. В связи со всем этим я хочу здесь процитировать то, что было сказано о тепле духовном в проповеди благолюбие или же духовная степень любви Господня, которая, если вы помните, была в позапрошлый раз. Относительно тепла духовного, то оно таким же образом обретается в воле человеческой, как тепло природное в теле природном, что значит, оно оживотворяет. Но в своих началах, каковые начала находятся в Господе, тепло духовное есть ничем иным, как божественной любовью, направленной ко всему роду человеческому, и отсюда взаимной любовью человека к нему, а также и к ближнему. То есть начало духовного тепла – это то самое солнце мира духовного или же божественная любовь в творении. А божественная любовь в творении есть, как мы видим, любовь, направленная к роду человеческому. И вот в этом и заключается то ограничение, посредством которого и формируема божественная любовь в творении из абсолютной божественной любви, такой, какова она в Господе от вечности. Ибо любовь в творении ограничена любовью к роду человеческому. Понятно, что абсолютная любовь Господа от вечности не может быть ограничена только любовью к роду людскому. Иначе получалось бы, что Бог существует исключительно ради рода людского, и его существование ограничено необходимостями человечества. Или же, что он существует только ради любви к человеческому роду, пусть даже и вкупе с небесами, что есть все полный нонсенс. К чему направлено и что любит в своей абсолютности божественная любовь от вечности? Об этом мы не можем даже догадываться. И поэтому об этом даже не стоит задумываться. Для нас достаточно знать, что божественная любовь в творении или же Господь в творении, что есть по сути одно и то же, это любовь, направленная ко всему роду человеческому, и отсюда взаимная любовь человека к нему, а также и к ближнему. И что это не есть Господь в самом себе, но есть все же сам Господь в относительной полноте своей, относительной по отношению к его полноте от вечности, хотя и абсолютной по отношению к творению, пусть и ограниченно пребывающей. Ибо Господь от вечности есть душою Господа в творении, и Господь в творении, или же Господь в солнце мира духовного, или же Господь как любовь к роду человеческому, и отсюда взаимная любовь человека к Нему, а также и ко ближнему, есть телом этой души. Согласно Слову, эта любовь есть Сыном, а Господь от вечности есть Отцом. Собственно, вся наша сегодняшняя тема является продолжением темы, которая была поднята еще, если помните, в тех трех занятиях на основе Талка и продолжалась через последующие проповеди, то есть образование Вселенной. Вот когда мы читаем книгу о божественной любви и божественной премудрости, там постоянно повторяется, да и во многих других книгах, что все во Вселенной было образовано из божественной любви посредством божественной мудрости. И для большинства читающих это, если не для всех, скажем, современных читающих, это выглядит красивым, но совершенно непонятным, загадочным парадоксом. То есть как это из любви посредством мудрости можно образовать, я не говорю там, скажем, ангела или духа, но вот стул, табуретку, звезду. Когда люди читают это, если они подлинно верующие, они просто удивляются и пропускают это мимо внимания, говоря, вот я этого не понимаю. Но не понимать этого, фактически не понимать, скажем так, практически 100% книги о божественной любви и божественной премудрости, да и очень многого того, что сказано в «Тайнах небесных» и в других книгах. Но если мы последуем вот по этому пути, который я тут обозначил, если мы начнем перевычислять терминологию, если мы попробуем редуцировать космологию этой книги о божественной любви и божественной премудрости и связать ее с тем, что нам дает натурофилософия о мире природном, помня четко, что это соответствие истин духовных, то многое начнет проясняться, если мы понимаем, что божественная любовь есть основа божественной энергии, а божественная мудрость есть основа формы этой энергии, которую она обретает в действии, в служении, то тогда образование, формирование всего творения, и духовной, и природной части, начнет становиться для нас менее загадочным, и гораздо более себе понятно. Тут, в этой цитате, которую я взял из той проповеди, кстати, очень интересной, которую вам рекомендую, скажем так, еще не раз пересмотреть, есть два существенных момента, которые я обозначил, но тогда не развил. Первый из них заключается в том, что творение совершается путем ограничения абсолютной божественной любви от вечности, определенным же ее свойством, присущим этой любви, а именно частной любовью к существам сотворенным, точнее к их сотворению, ибо сотворение этих существ и есть следствие существования этой частности, вечной и бесконечной, и непостижимой для этих существ абсолютной божественной любви. Следствием, можно сказать, перехода абсолютной потенциальной энергии этой любви в энергию ограниченно актуальную, или же в теплоту духовную в формах ее духовного света. Но вот этот момент, если то будет угодно Господу, мы рассмотрим уже в следующей проповеди. Тут я хочу его обозначить, как уже не раз обозначал. То есть помните, вот это была основная мысль, которую я повторял на протяжении, скажем так, нескольких занятий. И вот исталка, как образуется конечное из вечного. Потому что нет, кроме абсолюта и бесконечного, ничего. Бог не творит мир ни из ничего. Он творит его из самого себя. Но как? Он же не может выделить в себе область, скажем так, актуально. Потому что вечность не может в себе разделиться. То есть единственный путь какой? Самоограничение. То есть в божественном сознании путем ограничения определенного восприятия. И вот тут мы можем как бы приблизиться, если не к пониманию, то хотя бы к отражению понимания этого механизма. То есть божественное ограничивает свое восприятие любовью к творению, любовью к чему-то ограниченному. Но опять же, я сейчас не буду вдаваться, как это все происходит, потому что это очень большая тема, этим мы займемся, даст Бог, в следующий раз. Пока же перейдем ко второму очень интересному моменту. Второй же момент заключается в том, что любовь эта направлена ко всему роду человеческому, и отсюда взаимная любовь человека к нему, а также и к ближнему. Если выразить сказанное в терминах духовной теплоты, которая есть действующим, исходящим от этой любви, или же энергии духовной, то эта энергия выражается как в овеществленных энергетических формах, которыми есть все феномены сотворенной Вселенной, а именно формы проявлений мира духовного и через них формы проявлений мира природного, вплоть до самых материальных, так и энергия теплового движения. В мире духовном это побуждение воли и формируемые ими образы рассудка, а в мире природном это тепловая энергия действия молекул и атомов в веществе. Второе соответствует первому, и из этого первого существует, как его соответствие в последних началах творения. То есть, если брать аналогию материальных тел, то есть мы говорим, что вот все материальные частицы, то, что мы называем материальными частицами, это как бы связанная, овеществленная энергия. То есть, если вот посчитать по этой формуле E равно mc квадрат, то наше тело содержит в себе столько энергии, что хватит, чтобы спалить полгалактики. Ну, не полгалактики, но Солнечную систему это точно. И тем не менее, вот оно присутствует здесь, и никаких энергетических выбросов не происходит. То есть это как бы энергия, замкнутая на саму себя. Движение же, вот все, весь энергетический, скажем так, потенциал, допустим, нашей планеты Земля, если его сравнить с энергетическим потенциалом, заключенным даже в одном человеческом теле, это, в общем-то, нечто ничтожное. Но вот это вот называется тепловое движение. Фактически любая энергия, все, что происходит, даже гравитация, хотя это и сложно доказать, вот это все стремились к единой теории поля. На самом деле есть некая единая энергия, которая появляется то как тепловая энергия, то как электрическая энергия. Но это энергия взаимного движения. То есть та же электрическая энергия, тепловая, электромагнитная, это энергия взаимодействия вот этих вот частиц твердых, что мы называем твердыми частицами, атомы, молекулы, элементарные частицы. То есть я бы сказал так, это сочащаяся энергия, потенциально заключенная в них. Вот, скажем так, как кастрюля, полная водой, а из нее там какая-то испарина происходит, вот она покрывается паром. Вот, например, знаменитая ядерная бомба, это на самом деле извлечение из, скажем так, атома урана вот этой вот энергии, Е равно МС квадрат, но только маленькая ее частички. То есть происходит его распад на две твердые частички, и какая-то часть уходит в энергию, вот это вот излишек массы. Очень маленький. Но этого хватает, когда распадается один атом урана, чтобы подскочила песчинка на столе. А это может быть 2% энергии, которая при этом переходит из, скажем так, формы связанной в форму актуальную. Поэтому можно сказать, что все материальные тела – это энергия, связанная, завязанная каким-то образом сама на себя. А все движение, вот это вот тепловая энергия, броуновское движение молекул, благодаря которым в конечном счете существует движение всего остального. Это вот что из нее как бы истекает маленькими порциями. И точно так же по аналогии можно сказать, что энергия мира духовного. То есть там она тоже как бы связана формами. Потому что разница между энергией, которая захочется в теле, и которая, скажем так, сообразует движение, нет. Это одна и та же энергия. Это просто разные формы ее проявления. И точно так же в мире духовном, духовная энергия, вот эта вот теплота духовного солнца, она проявляется в формах. Только там нет реального движения, как в пространстве и времени. Потому что в пространстве и времени, которая появляется в мире природном, есть вот эти, то, что мы называем реальным движением, то есть последовательные изменения. Там же все изменения не последовательные, а они поступательные по духовному порядку. И там тоже все эти формы, это как бы воплощенные энергии, говорит, что божественная любовь воплощается в форму божественной мудрости. Вот что такое божественная мудрость? Это вот эти внешние формы сознания. Потому что такое духовный мир? Это сознание. Это ум. Все эти формы сознания, они в себе обладают колоссальной энергетической силой. Вот почему, кстати, это можно заметить, как происходит, вот когда человек находится в состоянии ярости, любви, сильного движения. И это его побуждает творить чудеса. Он переворачивает горы, он переворачивает мир. Особенно, когда это, скажем, несколько людей заведено, они в состоянии поменять общество. Это вот просачивание вот этой вот энергии, формы. Вот кто-то, какой-то Карл Маркс написал какую-то дурацкую брошюрку. Эту брошюрку вкинули. Она ходила, вот призрак бродил по Европе. А потом нашлось сознание, в которых это чуть просочилось энергии. Которая почему просочилась? Была ярость, ненависть вот это крестьян в России к барам своим. И эта ярость, вот через эту ярость эта брошюрка воплотилась в конкретное действие, которое уничтожило целую империю. Развалила целый мир, по сути. Пролила реки крови. Вот. Это фактически как ядерный взрыв вот в нашем мире. Вот из небольшого кусочка урана получается столько энергии урана, что уничтожает целый город. Вот точно так же вот эта вот внутренняя энергия, которая уничтожила. Ну, и прорывается даже в мир, в природный. А в мире духовном эта энергия еще сильнее. Вот если вы вспомните страшный суд, как он описывается в книге о страшном суде. То есть было посещение Господне, была спущена истина в форме. И эта форма, она как бы протекла энергией, породила энергией. И там были уничтожены все, что веками в этом мире возводились эти горы, эти страшные замки, эти страшные крепости, монастыри, все было выжжено. Кто куда, кто улетел, поднялся на небеса, кто побежал в преисподнюю, был низвергнут. То есть, вот эта любая истина в себе содержит колоссальную духовную энергию, истинная. То есть, вот идет именно истинная, не истина. Истина мы привыкли просто, вот там написана какая-то пословица, там какая-нибудь цитата, мы ее заучили, это истина. Но это не истина. Это ее проявление, так сказать, на уровне, скажем так, памяти. А истинное, в латинском слове идет именно истинное. То есть истинное, реальное, то есть форма. А содержание ее – это доброе, благое, вот это вот любовь, энергия духовная. То есть, почему говорится, что каждая истина обладает колоссальной силой, и каждый ангел обладает колоссальной силой? Он не сам по себе, потому что вот эта истина, эта форма в себе заключает вот эту колоссальную энергию духовного солнца. Причем все солнце заключено в этой, в каждой истинности божественного слова. То есть каждая божественная истина заключает в себе все солнце. Но по степени раздельной, чем ниже степень, тем оно проявляется все более и более у Бога, скажем так. То есть, что на небесах проявляется как просто, как сияет, вот как солнце, то в ангелах уже поспокойнее сферах, так-так. А на земле, вот самая последняя сфера, мир материальный, тут почти все мертвое. То есть, только энергия вот эта природная, которая не больше, чем е равно МЦ квадрат, даже в самых своих высших проявлениях. То есть, тоже что-то ограниченное, и ограниченное пространством, и ограниченное временем. Но даже вот эта энергия природная, она существует на свете, только потому, что является выражением какой-либо энергии духовной. То есть, если бы энергия духовная ушла, то наступило бы то, что описано вот как абсолютный нуль. То есть, омертвение, превращение в кристаллическую решетку, а потом распадение этой решетки. То есть, все бы рассосалось в том, что называется вакуумом. И что на самом деле не является пустотой, по современным, скажем так, научным данным. Из этого сказанного можно сделать попутно и тот вывод, что вещество в своих представительностях или же элементарных частицах, атомах и молекулах возникает в порядке творения самым последним. Об этом нам, собственно, и латинское слово говорит. То есть в современной физике есть такое, скажем так, представление, что вещество, то, что мы называем веществом, все эти элементарные частицы, атомы, молекулы, т.д., электроны и так далее, это лишь кварковая пена на некоем океане, который мы называем вакуумом или же пустотой. И есть, допустим, так, теория такого хорошо математически доказанная, скажем, Савченко, которая доказывает, что энергетическая плотность вакуума на 48 порядков плотнее самой плотной элементарной частицы нуклона. То есть то, что мы считаем веществом, это как бы дырки разрежения в вакууме. То есть эти внешние формы, они появляются только в самом последнем порядке творения. И более того, вот латинское слово говорит, что духовные, скажем так, то, что в мире духовном есть, духовные формы, они гораздо реальнее форм материальных. Почему? Потому что материальное – это только пена на вот этой подлинной, духовной, субстанциональной вселенной. И все, что мы привыкли считать самым незыблемым и мощным, пространство, время, вещество, на самом деле это только мертвая ореховая скорлупа, в которой содержится подлинная энергия, подлинная жизнь. А сама уже, она уже, так сказать, энергетически, практически выраженная. То есть безжизненная, как ее определяет латинское слово. Но ведь что все, что природное, оно безжизненное. И непонятно, что значит безжизненно. Ну, вроде понятно, что вот человек, а вот стул менее безжизненный, чем человек. Но как? А вот это нам дает как? Вот это вот единственная энергия Вселенной, она же жизнь Господня. Вот человек ее много, она бьет ключом. А в стуле ее практически нет. В камне ее практически нет. Есть какие-то формы, которые отражают именно бедность этой энергии. То есть внешние формы отражают суть, которая в них содержится. Человеческая форма содержит суть содержащегося в человеке вот этого энергетического биения, колоссального, колоссальных потоков. А стул отражает, что это как бы ответвление этого потока, оно уже менее энергетическое. Это вот как река стремительно течет, тут есть как бы центральное течение. А есть у берегов, там что-то закручивается, какие-то ручейки, и все, на них пена какая-то плавает. Вот это что значит мертвое? То есть содержащая в себе меньше вот этой животворной духовной энергии. И вот как божественная любовь воплощается в формы истинного. Вот предметы – это некие истинные, мы говорим, реальные формы. И они существуют только потому, что они являются воплощениями вот этой вот формы божественной любви. Но об этом, опять же, мы будем говорить более подробно в следующий раз. А вот если вернуться к побуждениям воли человеческой, то отсюда видно, что всякое побуждение воли есть некой частностью, проявленной в образе энергии божественной любви к роду человеческому. В образе чего? Да в образе какого-либо конкретного служения. Служение же есть какое-либо действие, направленное на совершение чего-либо. Причем в своих духовных основах любое действие во Вселенной направлено к истинному, служащему воплощению чего-либо в себе доброго. Да иначе и быть не может. Ибо божественная любовь к сотворенным, как в своей совокупности, так и в каждой своей частности, направлена лишь на творение чего-либо доброго, прекрасного и совершенного. Творение в том потенциальном виде, в котором оно содержится в этом низвергающемся из Творца потоке духовной энергии, есть образцом совершенного, прекрасного и дарующего исключительное блаженство. Если этот поток доходит до своих последних воплощенных форм или же действий природных в сродных ему обстоятельствах, то возникающее творение прекрасно как в своих первых, так и в своих последних. Таковыми были люди Золотого века или же древнейшей церкви. То есть до падения человечества, от кроманьолец, известно из археологических раскопок, что все они были прекрасны, совершенно телесно. То есть они были совершенное творение. И рассудком, и телом. Более того, они жили не более 30-35 лет. Они не знали, что такое старость. А вверх они не боялись. Того, чего боимся больше всего мы, смерти, потому что для них духовный мир был открыт, общение. Они жили ради вечности. Они не задерживались здесь до старости. Они сбрасывали свое тело и уходили. И их жизнь была прекрасна, и внутренне, и внешне. Да, оно было менее комфортно, чем у нас. У них не было там стиральных машин, допустим. У них не было теплых домов. Но они, во-первых, их было немного. Они все жили в теплом климате. У них всего этого не было особой необходимости. У них не было особой одежды, которую нужно было стирать. У них не было тех проблем, что у нас есть. То есть все наши прекрасные средства, они решают те проблемы, которые фактически человечество само для себя и создало. Когда оно расселилось в холодных этих, скажем так, регионах, понадобилось отопление. Когда его стало слишком много и перестало хватать естественной пищи, понадобилось производство еды. Все, что мы так гордимся, это сельское хозяйство, скотоводство и так далее. Это всегда выдается как за достижение цивилизации. Но это достижения, которые произошли не потому, что, скажем так, они были хорошие сами по себе, а просто люди уже не могли жить иначе. Когда истребили всех животных, понадобилось их разводить. Когда и этого перестало хватать, понадобилось засевать, делать хлеб, потому что хлебом быстрее наедаешься и так далее. И жизнь человека превратилась в постоянное, скажем так, самообеспечение своих природных потребностей. Хотя изначально тот же кроманьолец, у него жизнь была жизнь любви, поэзии. Это была часто сложная, часто опасная жизнь внешне, но это было прекрасное. То есть воспитывающие сложности, воспитывающие опасности. И самое главное, что у них не было к этому отношения как к чему-то фатальному. Современный человек больше всего в жизни боится погибнуть, потому что для него это все, он только теряет. А для них это было всего лишь одним из, скажем так, состояний перехода в вечность. И не более того. И, соответственно, у них не было наших страхов, наших боязней, наших ужасов. Но вот когда произошло падение, то формы последующего в пространстве и во времени восприятия этого потока или же чистейшей духовной энергии деградировали. То есть падение сначала произошло в духовных, на духовном уровне. По соответствии начали проявляться, скажем так, природные несовершенства. Человек начал терять сначала совершенство сознания, потом совершенство тела. Через это совершенство жизни, общественного устройства и так далее. И та же энергия, она продолжала оставаться все той же, исходя от солнца вот этого духовного, стала воплощаться во внешние формы, выглядящие полной противоположностью, порождающей их сути потока. Латинское слово говорит, что есть лишь одна жизнь от Господа, которая втекает во всех, но воспринимаемо различно, а именно соответственно качеству, которое человек формирует для своего духа посредством своей жизни. Поэтому у злых благо и истинности обращаются во злое и ложное. Но у добрых они обретаемы благо как благо, истинности как истинности. То есть одна и та же духовная энергия воплощается в совершенно различные формы. Сначала внутренне духовные на уровне вот осознания, а потом и формы внешние. То есть все неустройства нашего мира, все его несовершенства происходят от того, что именно происходит искажение вот этого потока. И все это происходит потому, что, вот говорится, восприятие согласно жизни. Но жизнь, которую человек получает, он получает от родителей, а те от своих родителей. А это была постоянная цепочка деградации. То есть, начиная от тех древних времен, и до наших каждое поколение все было хуже и хуже. Накапливалось зло, а зло это несовершенство. То есть, несовершенство восприятия. Что такое зло? То есть, все менее совершенное было восприятие, соответственно, порождение было еще более несовершенным, чем порождающий, и каждая цепочка становилась все хуже и хуже и хуже. И мы дошли, наконец, до такого мира, в котором, ну, все не так. Общественная система не так. Тело, оно такое хилое, болезненное, часто с какими-то отклонениями и так далее. Даже внешние формы совершенно какие-то странные и уродливые. А даже если человек получает внешнюю форму прекрасную, то это служит ему не к добру, а к худу. Вот посмотрите, все вот эти несчастные всякие звезды и так далее, вот, которые родились как бы, в прекрасных внешних формах, с прекрасными теми же певческими данными и так далее. И во что превращает жизнь современная цивилизация до их наклонности? В один сплошной бордель. То есть они поют в этих дурацких шоу, они страдают, они живут, они никогда, ни один из них не счастлив на самом деле. И наоборот, чем больше у них успеха, казалось бы, все у этих моделей, у этих певцов, поп и так далее, тем страшнее и несчастнее их жизнь, да еще которую муссирует эта желтая пресса и разносит по всем кочкам. Они не обретают счастья, казалось бы, от такой редкой удачи. Люди, как богатые, которые наследуют наследство, как ни странно, редко бывают счастливы в своей жизни. Хотя, казалось бы, ну это ж как бы вот на фоне всеобщей бедности, необходимости работать, зарабатывать хлеб свою насущную, ему с детства свалилось, ему ничего не надо делать. Все, что хоть, ну там то, что родители заставляют, а так все, что вот, и когда вырос, уже стал самостоятельным, а ничего подобного. Я, например, не видел счастливых, богатых людей, даже если у них было такое утешение, как религия. Мне пришлось видеть людей, там, семи миллиардеров, там, в каком-то поколении. И многим из них это не принесло счастья. Вот в чем дело. То есть все настолько искажено, что даже то немногое, что кажется, может принести счастье, оно его не приносит. Чтобы описать это в таких образных формах, как этот поток, я вот приведу опять же именно поток. Вот есть такая наука гидродинамика. Она четко показывает, называется возмущение в поток. Вот смотрите, какой-то идет мощный поток, страшная струя. Она такая ровная, чистая. А потом в нее кидают камешек. И начинается бурление, бурление, бурление. И весь поток, сразу его энергия, вместо того, чтобы идти прямо, оно начинает идти по сторонам и начинает воевать сама с собой. Возникают водовороты, какие-то побочные струи, все это смешивается. И начинается распад потока. Энергия-то напирает, и эта энергия начинает работать не в сформировании потока, а на его разрушение. И единственный способ – это снизить поток энергии, подождать, что он успокоится. Вот так происходило, кстати, спасение нашего человечества. Вот когда была Небесная Церковь, это был мощнейший поток. Когда произошло падение, началось распадение струй. И по мере его распадения Господь поворачивал краник. То есть энергии становилось все меньше. И, соответственно, деструктивные процессы, они расходились вширь, но они становились менее энергетическими. И Господь дождался до того момента, когда почти все в болото превратилось, и тогда пришел для того, чтобы отделить грязь от воды, собрать ее и дать ей новый напор этой воде, которая очистит эту грязь и которая снова превратится в единый целый поток. Но это уже не произойдет в человечестве, как мы об этом говорили, если помните проповедь о сообщении с небес и земли после второго пришествия. А это происходит в каждом отдельном человеке. То есть отныне та то место, где этот поток может быть исправлен, то новое творение. Это сознание каждого отдельного человека. Только в нем. То есть, что нужно, чтобы этот поток исправить? Нужно убрать вот эти камешки. Вот знаете, вот труба, а в ней такие пальцы торчат, штыри. И они поток разбивают. Что нужно сделать? Это убрать вот эти штыри. Вот с чего начинается основа религии? Что такое есть первая заповедь? Первая заповедь – перестать делать зло. То есть, что такое зло? Зло – это вот на природном уровне вот этот штырь в потоке энергетический, который его разбивает. То есть, если убрать все эти мешающие, все эти камешки и так далее, поток сам по себе выпрямится. Он сам по себе пойдет прямо. То есть, поток – это что? Это любовь Господа к роду человеческому. Когда эта любовь входит в конкретного человека, она в нем превращается в любовь к его ближнему. То есть, это любовь Господа в нем к другому творению. То есть, как Господь может выразить любовь к творению? Он выражает ее в каждом человеке через частности. Любовь людей между собой. Вот в этом вот заповедь большую даю вам – любите друг друга. То есть, любите не по вот этой любви мирской, жадной, которая в себе только ищет личную выгоду, а любите по принесению пользы друг другу, служением. То есть идеальное общество – это общество, где каждый вносит свою долю служений и живет ради этих служений. Вот как мы это уже раньше описывали, вот этот вот дом, в котором каждый электрический прибор выполняет свою функцию. И тогда дом идеален, все в доме хорошо. И когда наоборот, там каждый компьютер начинает сбоить, из него летят искры, утюг поставили не туда, он поджигает то, на чем стоит, и в нем короткое замыкание, от этого загорается весь дом, то весь дом сгорает. Вот точно так же, то есть как исправить все эти приборы? Поменять, вот почему компьютер замыкает? Потому что в нем какой-то транзистор испортился, скажем, и уже не туда направляет потоки. Как исправить? Выпаять этот транзистор. Паять на его место новое. Но пока старый не выпаян, новый ставить бесполезно. И вот точно так же, пока человек не перестал творить зло, а зло это описано вторая часть десятисловия, то есть божественном слове, пока он не перестал лгать, блудить, красть, посягать на чужое, чем больше в него будешь давать потока, тем хуже будет результат. Если, скажем, там, у тебя короткое замыкание, первое, что сделать, его надо выключить, потом поменять, найти где-то спираль, поменять, а потом уже включать. А многие люди хотят так, что вот религия, это поток благодати на меня придет, вот он на меня прольется. А это все равно, что взять и испорченный утюг словно включить, да еще в большую сеть, там, в 1000 вольт. Только больше будет короткое замыкание. Вот сейчас вот праздники, все люди ходят по церквам, и чего они взыскуют? Благодать. Вот смотрите, что проповедуется с кафедры? Проповедуется оставление грехов? Нет, проповедуется прощение грехов. Вот смотришь, вроде бы люди как бы действительно красиво, там золото и так далее. Какое благолепие в храмах. А это не благолепие, это наоборот, нечто противоположное. Почему? Потому что не проповедуется главное, не проповедуется оставление зла. Если и проповедуется, то так где-то. А главное, проповедуется прощение греха. Но если грех может быть прощен, то зачем его прекращать, правильно? Вот это классическая фраза. Хорошо не погрешишь, хорошо не покаешься. А зачем? Мне это простят. Я буду делать то же, что делал раньше. Приду на исповедь. Этот поп положит на меня свой крестик, скажет, тебе прощен грех, и все, и я выйду обновленный, да еще исполненный благодати. Утюг старый, ничего не поменено, снова включается в сеть, да еще в большую сеть. Поэтому такая атмосфера во время этих праздников стоит. Вот это вот зло, исходящее от этого неисправленного внутреннего состояния, оно, да, благодать божественную обращает в что? В короткое замыкание. То есть вокруг летят искры, вонь стоит, все пламя, все сгорает, дышать невозможно. Вот в чем самая большая проблема. Я скажу даже так, когда Господь почистил, когда Он превратил всю эту страну в сплошной атеизм, Советский Союз. Да, это было беснование в определенном смысле. Но вот этих коротких замыканий было меньше, потому что было выключено электричество. Все стояло мертвое и так далее, но не было вони, пыли, искр и так далее. То есть общая атмосфера, внутренняя, духовная, как ни странно, там была лучше для тех, кто мог это чувствовать. И вот в этом заключается суть религии. Вот о чем говорит постоянно небесное учение веры, через все вот эти вот рассуждения о добре и зле. А суть проста. Нужно убрать все, что мешает идти потоку. Нужно почистить внутрь вот эти все детали. И если это произойдет, то поток тогда автоматически исправится. Тогда тоже благо, оно, которое будет исходить от Господа, будет обращаться не в зло, потому что зло убрано, а в полезное, нужное служение. Служение ближнему и служение духовному совершенствованию человека. Ибо когда человек перестает отнимать у ближнего своего, он начинает ему дарить. Ведь что запрещают 10, 2 половина 10 заповедей? Оно запрещает отнимать у ближнего. А если человек не отнимает у ближнего, он этим уже дарит, даже если ему он ничему не дал ему. Если человек не украл у ближнего, он, считай, ему подарил то, что у него не украл, потому что он его не лишил. Если человек не налгал ближнему, даже если он ему не сказал правду, он, по крайней мере, его избавил от неприятностей, которые он переживет от этой лжи. И так со всеми остальными заповедями. Если он не убил его, он подарил ему жизнь. То есть это как бы лейтмотив. Если вы хотите начать делать добро своему ближнему, перестаньте делать ему зло. Уже этого будет вполне достаточно. И для вас, и для него. И это же дает нам понять, что имеет Божественное Слово, когда говорит о духовной жизни и о духовной смерти. Духовная жизнь есть воплощение духовной энергии в соответствующие формы. А духовная смерть – воплощение той же энергии в формы противоположные. Формы жизни и формы смерти. Одна и та же энергия, когда она принимается восприемником, правильно, дарит ему жизнь, блаженство, счастье, когда в нем нет вот этих. А когда в нем все вот эти вот, этот поток разбивается, его струи начинают противоречить, так сказать, воевать друг с другом, не только вот для окружающих, да, человек приносит окружающим всякое зло, он отнимает у них, он убивает, он лжет, он прелюбодействует, он забирает чужое, но в нем это разрушает тысячекратно, потому что все это происходит во времени, все эти внешние деяния, они завершаются со временем, с жизнью. Но внутри это продолжается, если поток не исправлен вот сейчас вот при жизни, он не может быть исправлен в вечности. И там эти струи божественной энергии, если Господь их пускает, то человек начинает как котел клокотать и уничтожать сам себе. Вот латинское слово приводит такой пример, что вот бутылка, наполненная, скажем, вот карбидом или оксидом серы, если туда налить воду, она взрывается. Вот так же и злой человек, он из себя как бы представляет вот этот сосуд, в который наполнен вот этими веществами. И если туда входит истина, то есть вода соответствует истине, в которой вот вся эта энергия божественной жизни содержится, то происходит взрыв. То есть человек гибнет, у него сразу появляется гнев. Но это не гнев Бога против него, это его гнев против Бога, который его тогда сжигает. Почему? Поэтому в аду им дают только самую малость жизни. То есть крайник чуть-чуть капает. Капнуло, забурлило все, но безопасно, не может разрушить. То есть, с одной стороны, это дарует ему существование. Но, с другой стороны, это дарует такое существование, которое называется духовной смертью. Существованием, в котором все его внутреннее воюет против остального его внутреннего. Которое есть как бы духовное гниение, разложение, что в мире соответствует. Вот, скажем, там какой-нибудь труп. Если его заморозить, он вроде лежит нормально. Если его вынести на солнце, то он начинает сразу гнить, разлагаться, всякие яды образуются. То есть это как бы заморозка. Вот так заморозили, но чуть-чуть дают оттаивать, потому что полная заморозка – это основа всякого движения, вот как абсолютный ноль. А там чуть-чуть отпускают, и они как бы живут в этом духовном холоде, чтобы чуть-чуть было это движение этих молекул, но оно было именно такое чуть-чуть, чтобы хватало на существование, но не хватало на духовное раздрай и омертвение. Именно так и никак иначе. Поэтому духовная жизнь принадлежит прежде всего этому потоку энергии, в принципе. Но в сотворенных оно проявляется согласно восприятию. И духовная жизнь может обращаться по мере присвоения в что-то противоположное. И Господь присваивает эту духовную жизнь людям по своему милосердию. То есть Он хочет, чтобы мы жили. Ибо присвоение жизни Господней происходит из Его любви и милосердия относительно всеобщности рода людского. Или же от того, что Он желает всякого одаривать своим собственным, или же Ему принадлежащим. И от того, что действительно одаривает настолько, насколько они воспринимают, или же, так сказать, насколько они пребывают в жизни доброго и в жизни истинного, будучи его подобиями и образами. Аминь. Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь.
Господи, будь непрестанно рядом с нами и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мщение, хитрости и обмана, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждая и постоянно осуждая. И всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.